«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Выйти на площадь. 25 августа 1968 года 8 молодых людей вышли на лобное место с протестом против советского вторжения в Чехословакию. Через 50 лет говорим об этом с участником демонстрации Павлом Литвиновым, историком диссидентского движения Александром Даниэлем, архивистом мемориала Константином Львовым. Ведет программу Елена Фанайлова.
Достойные великого романа. Я бы вот так назвала эту передачу, потому что мне кажется, что история восьмерых, а не семерых правозащитников, диссидентов, не знаю, молодых людей, которые вышли на Красную площадь в августе 68-го, 25 августа, это история для большого какого-то, не знаю, научного исследования великого русского романа 20 века или 21 теперь уже века, или большого кино. Вот с такой теорией я начинаю наш разговор. И я хочу спросить у Александра Юрьевича и Павла Михайловича. Вот вы помните этот день? Было так же тепло в Москве тогда, как сейчас?
Было очень тепло, но я не помню, было так же ли тепло. Именно эта деталь забыла. Было солнце яркое.
Солнце. Это вся эта сцена происходит на ярком солнце.
На ярком солнце. Но было ли так жарко, я просто не могу вспомнить.
Это все было так, как вот описано. Вы только 5 минут простояли перед тем, как вам бросились
эти... Во-первых, мы не стояли, мы сидели.
Сидели возле лобного места.
Да,
сидели.
Да, да. Я думаю, что в общей сложности были все вещи, которые происходили дольше. И, может быть, растянулось на 15 минут, но вот основная часть, вот когда мы присели и начали к нам бежать со всех сторон какие-то люди, ну, КГБшники, но это, правда, был какой-то отряд, то есть часть КГБшек, которые за мной следили, я их узнал, а часть из них это был, как мы потом поняли, отряд по охране Красной площади и Кремля. Вот они побежали, они вырвали у нас плакаты, ударили меня сильно по голове. Не помню, били ли кого-то еще по голове или нет.
Витю
Файнбергу выбили 4 зуба. Собралась толпа, которой вначале не было. Были люди просто, которые ходили по площади. И туристы в основном советские. И они стали собираться с нами. Уже плакаты были вырваны, непонятно, зачем мы сидим. И они стали спрашивать, а что вы? КГБшники отвечали, а это чехи. Потом другому сказали, это алкоголики. Пьяницы, тунеядцы. Какой человек стал со мной спорить вполне мирно. Потом подошла девушка, которая потом была даже свидетелем на суде, Ястреба, сказала, но ведь манифестации такие должны быть одобрены заранее.
Вот. Ой, что тут мне напоминает.
Да. Вот. Ну вот что-то вот такая была комбинация. За это время вот эти самые КГБшники бегающие, они стали искать машины. У них не было под рукой машины, или, по крайней мере, близко. Подошла первая машина. Да, интересно, что они вырвали и сломали плакаты, а сзади меня, между мной и Ларой, стоял чуточку в стороне, да, Лариса Иосифовна Багарас, стоял человек в роскошном таком бежевом габардиновом костюме. В таких костюмах вообще никто не ходит. Уж тем более
в жару,
в костюме. Это где-то на специальных приемах или очень в министерствах и так далее. Я просто никогда не видел.
Прекрасно.
Ну, там, ректор университета мог быть в таком костюме. Вот. И он сказал, я этого не расслышал, Лара подтвердила, бить перестать.
Вот. Он руководил
этими это
людьми.
Это был начальник. Я услышал, он что-то сказал, а потом я Лару спросил, ты была ближе к нему. Он сказал, бить перестать. Вот. И это все происходило, наверное, между 5 и 10 минутами. Я действительно не смотрел. Начал с последнего удара Кремлевской башни. 12 удар мы сели. Вот. В какой-то момент... Значит, когда ударили Витю, я не видел, но через секунду он мне показал, у него было зубы и кровь вот такая в руке, наполненные. А Таня Баева вытирала ему лицо, потому что у него все было лицо окровавлено. Вот. Он говорит, смотри, что сделали. И я за все эти годы считал, что ему ударили какой-то ногой подковой, а он мне сказал, нет. Я, говорит, побежал от сам КГБшник, который кого-то из нас бил, и я ему подножку поставил. И он мне вытащил из кармана кастетом.
Кастетом, наверное.
Мы все считали, что это ногой так подразумевалось. Я повторял тысячу раз. Говорит, нет, это был кастет. А я всем говорил, я был вообще поклонник, я остаюсь Ганди, Мартина Лютера Кинга. Я всем говорил, что идея такого сопротивление это не насильственное сопротивление. Мы сидим, что бы с нами ни делали, то есть мы не сопротивляемся, мы не подчиняемся, но мы ничего не делаем, никакого насилия не принимаем. В какой-то момент вот Витя дал подножку и вот тут же расплатился этими зубами, по крайней мере, по его словам. В какой-то момент дремлюга встал, и его тут же стали тащить, и он стал, он здоровый такой парень, он стал, я говорю, Володя, перестань сопротивляться. Он тоже перестал сопротивляться, они его втащили в машину. Вот, и я тоже не сопротивлялся, я поджал вот так вот ноги, и они меня втроем тащили, потому что я большой, крупный, так сказать, так что двое не могли меня тащить в машину, поскольку я поджал ноги. Если бы я шел, то двоих бы хватило. Вот, а так меня втроем затащили в машину. В эту машину на заднее сиденье заткнули 5 человек. Потом пришла еще одна машина, в нее посадили Таню Баеву. И потом и еще вот этот случайно оказавшийся человек, забыл его фамилию, который...
Миша Лемон.
Который случайно...
Случайно, да?
Да, случайно пришел, заступил за Татку, потому что кто-то ударил Татку. Толкнул или ударил, ну, так или иначе.
Баеву, да?
Да, Баеву. Вот я все такими именами как-то уже привык, Таня Баева.
Это очень хорошо, мы сразу представляем вас, вам было 28 тогда,
да.
Лет 28, девочкам еще меньше.
21,
ну, Баева
21.
Баева 21, был 21, да.
Ларе было под 40.
39.
Переходим к Александру Юрьевичу Даниэлю, которому 16?
17.
17. Отец уже год в тюрьме?
Нет, отец уже 3 года в тюрьме.
3 года в тюрьме. Да. И мать выходит, значит, вот со всей этой прекрасной компанией. Вы как про это узнали?
А понимаете, в чем дело? Дело в том, что я 25-го приехал в Москву из Прибалтики, где я был 5 дней.
Просто на отдых ездил?
Нет. Это была длинная история с моим поступлением, не поступлением в Тартовский университет. 20-го, значит, мне позвонили и сказали, друзья из Тарту, и сказали, что, слушайте, они приняли в университет, а я сдавал экзамены, вроде хорошо сдал.
На
а тут
математику
не
вы хотели?
Да.
Как и...
На физмат.
На физмат.
На физмат. Вот. И я, значит, подхватился и полетел в Таллин. И далее я... Значит, вот находился в Эстонии, потом еще в Риге до 24-го, что ли, числа. И 24-го уже поехал обратно в Москву на каком-то, черт кто знает, товаропассажирском, что ли, поезде. Он шел бесконечно долго. Вот, больше суток, по-моему, я ехал. И приехал я 25-го, слушайте, в аккурат в полдень.
То есть...
В Москву ничего не знал, конечно.
Так, и пришел домой.
Пришел домой. Что? Дома никого нет, но у меня ключ-то есть.
Так.
Но я там почесал в затылке, думаю, а что-то матери не видно.
Угу.
А где, интересно, мать? А думаю, ну кто бы мог знать, где мать? Позвонил материной подруге Нине Петровне Лисовской, такой замечательная женщина была, да? А вот. А она рыдает в трубку. Она в трубку рыдает и что-то говорит. В общем, я понял, что там что-то такое не так. А почему я позвонил Нине Петровне? Потому что она неподалеку жила, на улице Дмитрия Ульянова. Вот я говорю, ну ладно, я сейчас подъеду. Подъехал к Нине Петровне, она мне уже более членораздельно объяснила, что она знает, что вот мать собралась туда-то, пошла с таким-то намерением, значит, провести демонстрацию на Красной площади. Ага, думаю, ясно. Значит, надо понять как-то, что же было в результате, в итоге. А где можно понять в городе Москва, что где произошло? Естественное дело, в квартире у Петра Ивановича Якира. У него наверняка там все известно уже.
То есть вы, по крайней мере, были осведомлены о родительских связях и о том, что, где получить информацию?
Что же я? Конечно, да. И точно я приехал, когда мы уже не Генинтрон, по-моему, со мной поехала. Приехали на Киекеру, там уже все знают. Да, была демонстрация, да, увезли. Значит, что делать? Надо водку пить.
Это, святое, да, понятно.
Обычное,
да,
дело.
А в это время вы, да, уже где? В участке или в тюрьме?
Вот
уже?
В тюрьме.
К счастью.
В смысле, в 50-м отделении милиции несколько часов. Вот. Одна из причин, во-первых, они не знали точно, что с нами делать.
Понятно.
Во-вторых, я сделал заявление от имени всех нас, что они должны подать врача и сделать протокол о выбитых зубах у Файнберга. И они это не хотели делать. Я говорю, тогда мы не будем отказываться давать показания, рассказывать вообще. А так мы, иначе мы расскажем, зачем мы пришли. Ну, вот. И они понимали, что если мы что-то скажем, то это все-таки будет интересно. Вот. И поэтому, в конце концов, привезли какого-то типа с чемоданчиком, назвали его врачом, и он составил какой-то протокол. Не знаю, что с ним.
А выбитых зубах?
Да.
Такого выбитых зубов.
Да.
Так, возвращаемся к квартиру Якира, где народ выпивает.
Да, я, к счастью, водку пить не стал.
Так.
Потому что через какое-то время я вдруг сообразил, ну, что мать арестуют, это сто пудов. Арестовывают.
Угу.
Но раз арестовывают, я как-то так привык, то в момент ареста обычно проводится что? Обыск в доме. А в доме-то никого нет. А раз никого нет, так ее же привезут туда на обыск.
Так.
Вот тут мне, ну, прошло какое-то время, часа два я просидел у этого Якира, пока мне это дураку стукнуло в голову. Первое, что наверняка же, мать, на обыск повезут. Вот. Ну что, когда мне это пришло в голову, я схватил такси и поехал домой. И точно, мать застал.
Значит, то есть прямо в этот момент?
Ну, она уже к этому времени была в доме. Так. То есть не она,
несколько
часов. Вся эта компания.
С этими, да, как их назвать? Да.
Ну, ГБшники, как их назвать.
Угу.
Да.
Ну, я уж не знаю, может, менты тоже были там.
А черт, нет, ГБшники.
Так.
Вот, там полон дом этих самых, и матушка сидит на диванчике.
И идет курит. Обыск.
Идет обыск.
Курит.
Да.
Сидит Лариса Багарас и курит. Дома обыск. Пришел,
конечно,
сын, обнаруживает всю эту волшебную картину. Ну, обыск, вот, ну, как выглядит?
Ну как, шарят в книжках, шарят там, не знаю. Я не следил, честно говоря, за этим, потому что тут я понимаю, что надо с матерью.
Я только хотел сказать, с матерью удалось поговорить?
Еще бы, конечно.
Ну.
А как же не удалось? Они там пытались что-то бегать, что, мол, не общайтесь, на нам-то что? Что они сделают?
Так, и, то есть, первый рассказ от нее получил о том, что там произошло.
Ну, я даже не особо расспрашивал, что там было там на Красной площади. Я особо не
расспрашивал. А о чем был разговор?
Ну, не знаю, но, наверное, она мне сказала, где в холодильнике борщ стоит. Я так думаю. Но что мать может... Она же тоже понимает, что ее, так сказать, посадят сейчас, закроют в тюрьму. А ребенку все-таки там 17 лет, ему надо какие-то инструкции дать по ведению домашнего
хозяйства. По выживанию, да, инструкции по выживанию.
По выживанию, да. Через день, значит, заключил договор с Диной Исаковной. Причем Дина Исаковна, это я уже немножко на другой день перескакиваю, я прихожу к ней в консультацию, говорю... Вот, Дина Исаковна, так-то и так-то, мать попросила с вами заключить договор. Ну, что за вопрос, конечно. А дальше надо, когда заключаешь договор, трешку, что ли, платить в эту, в кассу консультации юридической. Я, значит, вынимаю кошелек, говорит, ты что, говорит, с ума сошел? Берет свой кошелек и сама за меня там носит эту трешку, значит, в эту... Результация.
Костя, у меня вопрос. Вот вы сейчас вот все это слушали. Это что? Это, если говорить о жанре. Я хотела специально, чтобы мы услышали, как это было на самом деле. Потому что, когда мы говорим 68-й год, но для людей младшего поколения это уже событие, которое почти невозможно реконструировать. Ну, то есть мы очень умственно это понимаем, как это было.
Мне просто кажется, что очень хорошо, что прошло всего 50 лет, потому что...
И мы можем расспросить
да,
у тех
еще
людей, которые там были.
Масса вот именно таких живых свидетельств. Это еще пока история живая, не мертвая, не археология. Это очень здорово, потому что, ну, в целом, наверное, события на Красной площади 25 августа 68 года – это, ну, вот один такой в одном типологическом ряду и в одном историческом контексте с тем, что было в 68 году, там, в 1 марта в Риме на Валле Джулия, а потом вот этот парижский Красный май. А главное, что, конечно, Пражская весна, естественно, и, ну, вот там весна,
и,
лето.
И, собственно говоря, непосредственные итоги
вот. И главное, события, что в эти же дни, в августе 68 года, события Чикаго. На съезде Демократической партии, там происходил съезд Демократической партии США по выдвижению кандидатуры на пост президента, выдвигали Хамфри, он, по-моему, был вице-президентом у Джонсона. Вот. А, и вот это молодежное движение YIPPE, Youth International Party, они собирались устроить какие-то серьезные акции. То есть там были проекты вплоть до того, что ЛСД запускать в городской, залить в городской водопровод, закинуть.
Молодцы.
Но в итоге все закончилось тем, что в чикагском Линкольн-парке они разбили там что-то вроде палаточного городка, манифестации, и они выдвинули альтернативного кандидата, альтернативного демократам, поросенка Пегасуса.
Все прекрасные люди.
Вот. И, ну, самое, что здесь, в чем связь с событиями в Праге, в том, что они тоже протестовали против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. И то, что потом этот городок был довольно жестко разогнан полицией, вплоть до того, что там возбуждались дела не только против активистов, но и против полицейских чинов Чикаго. Правда, их присяжные оправдали. Но, тем не менее, они тоже оказались под судом.
А полицейские за что? За
жесткие
разгон. За жесткие действия.
Да.
Понятно.
И потом...
Вот это в нашем контексте,
время,
конечно, представить невероятно.
Вот эти активисты,
да,
YIPPE, ну и сочувствующие, называли не Чикаго, а Чехагу. Вот так вот. То есть здесь что-то такое есть общее, наверное, во всем этом. Это какой-то такой нет, не было нигде, ни у москвичей, демонстрантов, ни в Чикаго, там, ни в Париже, ни в Риме. Не было какой-то такой четкой политической программы. Но вот эта вот жажда перемен, активизма и, главное, гуманитарная программа.
Справедливости, я думаю.
У них, да, гуманитарная программа. То есть за свободу, за справедливость, против цензуры. И мне кажется, что вот демонстрации восьми, но там же был еще малыш.
Да,
где-то
9,
поблизости в коляске.
9,
9,
9.
Да, и вот это присутствие малыша, то есть чего-то такого частного, личного, семейного, вот это, наверное, очень важно, как такое противостояние системе и обществу. То есть это не что-то изолированное.
Кость, в этот ряд вы польский март ставите?
Да, вот, конечно, тоже
назвали,
можно. Да. Я бы просто не назвал, но да.
Да, конечно, Иричка Муки.
Да,
ну,
и это, конечно.
И я только хотел сказать и Латинскую Америку, да. Мехико, конечно, да. Мексиканские события. Вообще год был, надо сказать, великий.
Гулял какой-то вирус по планете.
Это как вот революция, там, 1848 года.
Да, возможно, праздник послушания, праздник свободы и праздник... как бы желание нормы, исходящего от людей этого поколения, мне кажется, так. Значит, упомянутый Иосиф Горбаневский находится в коляске. У нас есть удивительная рифма вообще к этому событию. Я имею в виду первое задержание Нюси Горбаневской, дочери Иосифа, которое произошло буквально вот несколько дней назад, 25 августа. Нюся вышла с плакатиком «Свободу Сенцову». Ну, то есть она сначала постояла с плакатиком «За вашу нашу свободу», потом подумала, что как-то надо же и в современном ключе выступить.
Был прекрасный летний день, годовщина 25 августа, годовщина 50-летия демонстрации 1968 года, в которой участвовали моя бабушка Наташа Горбаневская, мой дедушка Павел Литвинов и мой папа Иосиф Горбаневский, который был маленьким и был в коляске. Соответственно, мы собирались отметить эту годовщину, выйти на Красную площадь, на Лобное место, положить цветы и, в общем, вспомнить демонстрацию. Вот. По дороге туда я поняла, что просто вспомнить демонстрацию – это хорошо, но хорошо бы иметь какой-то посыл, с которым ты вспоминаешь. И сначала у меня был плакат «За вашу и нашу свободу», такой же плакат, как был... Тот же лозунг, который был на демонстрации 50 лет назад. Вот. А потом я какое-то время постояла с ним, и потом я подумала, что мне нужен какой-то актуальный сегодняшний лозунг, и я написала «Свободу Сенцову», потому что мне кажется, что это очень важно, и то, что происходит с Сенцовым, это ужас и кошмар. Я простояла достаточно долго, мне кажется, я простояла, может быть, минут 10, вот, после чего ко мне подошел человек в форме, сначала попросил у меня документы, вот, потом забрал плакат у моей двоюродной бабушки Нины Литвиновой, которая стояла рядом, вот, и попросил пройти с ним в отделение. Я прошла с ним в отделение, вот, в ОВД на Китай-город, где уже были Леня Гозман и Сережа Шаров-Делане, вот, что меня несказанно обрадовало, потому что это было первое задержание в моей жизни, мне было бы страшно, если бы я была одна. Вот. То есть я, конечно, не рада, что Леню и Сережу взяли, но мне тогда было от этого намного легче. Вот. И 2,5 часа примерно я пробыла в отделении. Вот. После чего мне выписали протокол, статья 20.2, часть 5, вот, пикет, вот, одиночный. И меня выпустили, и у меня суд 19 сентября. Вот, собственно, все.
Павел Михайлович, как внучку не жалко? Как вот эта рифма? Мне кажется, это трагикомическая какая-то история.
Я не успел об этом. Я не знал. Я знал, что Шаров-Делане собирается с плакатом. Вот, что она будет в чем-то дополнительно участвовать, а не просто стоять рядом, я этого не знал.
Это она просто стояла в одиночном пикете.
Вот. Она стояла. Дело в том, что я стоял, и на меня было направлено 100 микрофонов. И я, кроме этих микрофонов, так сказать, ничего не видел. Они были со всех сторон. Буквально. 100 я не преувеличиваю. Это именно цифра. А Нюся была где-то там вот, с той стороны. И вдруг моя сестра говорит, смотри, говорит, твоя жена, моя американская жена Джулия, я вижу, что она бежит по Ильинке, полквартала оттуда. А впереди, уже вдалеке, значит, два милиционера, полицейских, ведут Нюсю. А жена моя, которая не говорит ни слова по-русски, она, значит, бежит проверить, все ли там в порядке. Это было очень смешно, но я в этот момент испугался. В общем, мы дошли до туда, вполне там были милые милиционеры, но уже ее забрали, уже Нюсю я не видел.
Жену в Китай-город ее забрали.
Да, да, да. Вот. Поэтому успеть среагировать на это было очень трудно.
Вот. А как-то вы обсуждали это потом между собой, что ребенок поддерживает традиции семейные?
Ну, обсуждали, но это уже было... Вот человек почувствовал, так сказать, что она это сделала, уже когда все это закончилось, в общем, уже волнения этого не было. Но было какое-то возбуждение. Вот я сидел на ступеньках напротив этого Китай-города, значит, мне все говорили, иди домой, ты устал, ты солнце обгоришь. Я говорю, пока девочка там. В общем, час мы так просидели, потом они сказали, что здесь еще люди останутся, Саня остался. Вот. И мне разрешили уйти, значит, привезли машину, и я уехал. И уже через полчаса я увидел в Фейсбуке, что их всех отпустили. Не все отпустили последним, потому что ее записывали последним протоколом. Стоял рядом полицейский. И говорил, что вы, как вы? И там моя сестра Нина объяснила, потому что я так добавил, что мы пришли отметить 50-летие, вот, демонстрации и так далее. Уж не помню, какими словами, но понятно, очень спокойно. Вот. Но он видел, что на меня все направлено, что я как бы целевой. Он говорит, а кто вы такой? Я говорю, что я американский гражданин, приехал сюда, ну, вообще я жил в России. Вот, у вас есть документы? Я вытащил без разговора, то есть дал ему паспорт.
Надо было отвечать, я физик, политэмигрант, известный правозащитник и сиделец. И политзк.
Надо сказать, что сестра моя чего-то такое говорила. Вот. А я как бы был занят разговором с микрофонами, и они все время задавали вопросы, поэтому мне не было сосредоточенности. Я как бы ему отдал и забыл об этом. Вот. Но сестра и жена, они следили, что с ним. Он говорит, все, успокойтесь. И он звонил по телефону и выяснял, кто я такой. То есть он явно ничего этого не знал.
Прекратить бить. Это буквальная реплика.
В день 50-летия демонстрации в Москву приехали дети и внуки участников пикета 68-го года. Они планировали возложить цветы у лобного места в память о той акции и направили в комендатуру Кремля просьбу о содействии. Красная площадь оцеплена металлическими ограждениями. Накануне здесь начался военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», и проход к лобному месту оказался невозможен. Ответа на обращение не последовало. Собравшиеся оставили цветы на решетке у лобного места.
Убираем, не надо. Вот это вот уже лишнее. Все, убираем. Убираем.
Это сверху просто можно завернуть, оставить, завернуться с этим. Просто завернуть. Это только имена. Это только имена этих людей. Ничего больше там нет.
Позже в УВД доставили третью участницу памятной акции, внучку участницы демонстрации семерых Натальи Горбаневской, Анну Красовицкую. Она была на Красной площади с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Собравшиеся переместились к отделению полиции. Из 7 демонстрантов, отправленных в 68-м году на принудительное лечение и в колонии, в живых остались Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Последнему удалось приехать в Москву из США на 50-летие акции.
По сегодняшним арестам мы видим, что это не прошло. Полностью сидит в тюрьме Сенцов, уже 100 дней голодает, как сидел и умер в лагере с таким же лозунгом, как Сенцов, мой друг Толя Марченко. Вот. Хотелось об этом напомнить. Я приехал, так сказать, чтобы напомнить, что это было, и напомнить, что это не совсем прошло. Напомнить о моих друзьях, напомнить о том, что была борьба за права человека, за независимый суд, за свободное слово. И что она не прекращается, что она будет всегда оставаться, и только от людей зависит, будет ли страна свободной.
Хотелось отметить прошлое, а прошлое отмечают, как вы понимаете, для того, чтобы в настоящем и в будущем это не повторялось. Ну что ж, российская власть показывает свою преемственность советской. Я живу во Франции, но я чувствую себя русским. Это моя родная страна, и мне хотелось бы, чтобы моя родная страна порвала преемственность.
В этом репортаже много раз повторяются слова о том, что идет возвращение, идет, к сожалению, такая регрессия в этот советский мир. И горькие такие слова Шарова Дулане о том, что мы это проскочили. Такое ощущение, что... Имеется в виду, что проскочили опыт вашего выхода на площадь без каких-то последствий, без того, чтобы общество сделало какие-то, не знаю, ну, хотя бы приняло это к сведению, хотя бы понимало, что этого больше невозможно допустить. Вот у вас есть какой-то комментарий к этому, к тому, что вы и сами на себя посмотрели, и к тому, что было сказано о том, что общество кажется... Ну, я вот не люблю ужасно таких исторических допущений или спекуляций, но часть истории повторяется.
Действительно, технически, когда людей лишают свободы, они это одинаково хоть в России, хоть в Советском Союзе, хоть в Аргентине, где угодно. Это, в общем, одно и то же. Затыкают рот, у человека один тот же рот, его затыкают. Его бьют по той же самой голове. Так что приводят марки танков, так сказать, может быть, разные, но все равно танки. То есть, на самом деле, ничего нового нет. Пока свобода подавляется, она подавляется одним и тем же способом. Но я думаю, что все-таки перемены какие-то произошли. И хотя сейчас идет явный откат, и, может быть, я не доживу, так сказать, до улучшения, мне кажется, что есть в молодом поколении какое-то более свободное отношение, появляются люди, которые говорят, все это не исчезает, есть Навальный, которого преследуют, и все-таки у него миллионы поклонников, я не могу сказать, что я согласен полностью с Навальным, но сам факт, что есть значительное количество населения, которое готово стоять за этого смелого человека, все-таки показывает, что это не совсем то. Но что они делают, что делают власти, вполне сравнимо.
Павел Михайлович, у меня тут есть одна реплика, которую мы с Константином Львовым, я бы сказала, подготовили, обсудили. У нас вот журнал «Сеанс» на столе лежит. Он посвящается событиям 68-го года, в том числе и обсуждается выход ваш на площадь, но обсуждается он вот в каком контексте.
Те, кто вышел на Красную площадь, были во всем правы, спрашивает его. Он отвечает, конечно, они были правы, но важно понимать, их было всего семеро. Это не значит, что остальные 200 миллионов жителей СССР были неправы. В каждый конкретный момент люди живут иллюзиями, общество живет иллюзиями. Как это работает, мы увидели в 2014 году. У меня тогда даже было что-то вроде фельетона. Если бы Путин вел войска в Прагу, я бы понимал, как к этому относиться. Но Симферополь не Прага. Универсальных рецептов нет. Их и в 1968 году, конечно, не было. И второй вопрос, следующий. То есть выходит, что понемногу правы все. Прав в чем-то Брежнев, правы чехи, правы диссиденты. А кто виноват в том, что произошло? Он отвечает, как обычно, никто. Может быть, это как раз такая общая травма 45-го года, когда нам показали, что бывает некое абсолютное зло, в сравнении с которым все молодцы. А это ведь тоже преувеличение и опасное. Любая историческая драма или трагедия складывается из множества разнонаправленных добрых намерений, но в сумме всегда получается черт знает что. Я, кстати, думаю, что даже если бы во главе Советского Союза в 68-м году стояли те семеро диссидентов с Красной площади, ничем хорошим бы это тоже не закончилось. Они, может быть, и не вели бы танки в Прагу, но точно сделали бы что-то такое, что заставило бы нас сегодня вздыхать о Брежневе как о лидере утраченного шанса. Всеобщая правота и всеобщая неправота – это универсальная формула любого исторического сюжета. Буквально краткое содержание «Красного колеса» не бывает добра в мировой политике.
Значит, я отвечу на это, что когда Константин прислал мне эту цитату, я сказала, у меня есть ответ. У меня есть отличный ответ на это релятивистское выступление. Это статья Петра Вайли десятилетней давности. Он писал ее ровно к выходу, к 40-й годовщине, с годовщиной вашего выхода на площадь и к реакции общественной на...
То есть перед самой смертью.
Да, буквально перед самой смертью. Существует ли какая-то такая историческая оптика, которая позволила бы вам посмотреть на свой собственный поступок или вам на поступок собственной матери, вот с этой, значит, точки зрения, что, наверное, брежневская машина была тоже права? А? Вот, ну, вот как, вот мы можем так рассуждать? Или это вообще какой-то нонсенс?
Я бы сказал так. Этот подход возможен, когда мы работаем с исторической памятью, с историческим прошлым. А сейчас мы говорим не о прошлом. Мы говорим о наследии.
Я бы даже сказала, что мы говорим о настоящем, самом настоящем. Когда арестовывают внучку людей, которые стояли в этом месте 50 лет назад, при тех же фактических обстоятельствах, мы говорим просто о что ни на есть актуальности.
Вот. Об актуальном наследии, в котором, да, каждый выбирает свое. Путин выбирает свое. Мы выбираем свое. Это наше. Выход на площадь в 68-м году – это наше. А танки в Донбассе – это путинское. Как танки в Праге были брежневские. Путин выбрал это наследие, брежневское. Ну, вот понятно.
И, между прочим, были люди, которые выходили с протестами против танков в Донбассе, пока не поняли, что будут очень жесткие меры к ним применяться.
А и сейчас выходит.
Я имею в виду сейчас вот самую первую массовую антивоенную демонстрацию, которая была в Москве, и закончилась жесточайшим задержанием. Сейчас люди перешли к тактике одиночных пикетов и свободу Сенцову, и протесты.
Дело не в конкретных формах. Дело в том, какое наследие ты принимаешь.
Павел Михайлович.
И дело даже, я продолжу то, что Саня сказал, дело даже не в том, как, что ты делаешь, а дело в том, куда смотрит твое сердце. Угу. Вот, ты по разным причинам можешь выходить, не выходить на площадь, ты можешь отвечать за каких-то других людей. У тебя может быть миллион причин, и я не вправе кого-нибудь заставить участвовать. Я не командую никакой воинской частью и говорить, что ты принял присягу, выходи, абсолютно. Но я ожидаю от своих, что они в сердце своем, так сказать, со мной. И никакой недвусмысленности нету. Они не с Путиным, они со мной. И вот и это главное разделение. Поэтому то, что пишет Кашин, это пустое место. У Брежнева, так сказать, никакого своего ничего нету. Он хозяин, он начальник, он посылает или не посылает танки. Но точки зрения сравнимые с нами у него нету. Ее просто, так сказать...
Нет, это все лежит в других плоскостях.
В других плоскостях.
Это все лежит в других плоскостях.
Мне кажется, что здесь, во-первых, еще какой-то недостаток или поверхностность образования. Потому что то, что пытается Кашин сказать, ну, во-первых, там сразу появляются фактические неточности. Да, опять демонстрация семьи. Вот. А во-вторых, вот эти рассуждения о разнонаправленных людских силах – это дурно прочитанный в школе Толстой, вот эта последняя часть «Эпилог войны и мира». И потом это, наверное, вот эти рассуждения в русле истории с так называемым вот этим термином «постправда». Потому что, да,
согласна.
И вот он как раз рассуждает вот в этой парадигме постправды. Но это же постправда, мне кажется, и я думаю, что любой здравомыслящий человек, он понимает, что не такого, это искусственное слово, что есть, это просто иное название неправды.
Лучше я только хотел сказать, это иное название.
Это синоним, скорее, такой беспринципности и...
Да.
Готовности сегодня соглашаться, да.
Это синоним методологии, да, которая используется в пропаганде, которая с готовностью принимается пассивной частью населения, которая не способна самостоятельно обрабатывать информацию, ну, конформной частью населения. Это же не секрет никакой, что эти люди составляют большинство населения в любой стране.
Это еще одна часть наследства. Наследство конформизма.
Да, да. Советского.
Тоже принимается, у него больше всего наследников.
И надо сказать, что интересно, американскую аналогию, один американский замечательный комик Стивен Кольбер, он ввел даже слово вместо правды трус, слово трусенес. Правдушечка такая.
Правдушечка.
Замечательно совершенно. А одна из пропагандисток Трампа, она даже сказала замечательно, что вот вы говорите там факты, а ведь есть альтернативные факты.
Ну, конечно, сейчас нечто похожее невозможно, просто потому что сейчас у нас не тоталитарное государство, а авторитарное. И, в общем, никого уже особо не удивишь тем, что люди где-то чего-то вышли, что-то сказали. В то время это был, конечно, эффект именно благодаря тому, что тогда это было гораздо опаснее, и тогда никто больше так не делал.
Для меня это была мемориальная акция. Я, так сказать, не... Во-первых, у меня четкое чувство, что я не так рискую, и что я американец, что мой выход – это не тот выход. И, так сказать, поэтому я вышел, так сказать, вспомнить, напомнить и повторить, что это не ушло, и ответить на вопросы, как я отвечал, так сказать, что сравнимые с Украиной, и с Крымом, и со всем. Вот. Но я... Не выходил. То есть, если бы меня вдруг схватили и посадили, что было маловероятно, но я даже полушутя сказал Сереже Шарова-Долане, что я на 15 суток я готов, так сказать, но не больше. Надеюсь, что и 15 суток не будет. Но психологически я старый и так далее. В этом смысле для меня это все-таки не то, это все-таки память, и я где-то смотрю это Мексико другого расстояния, но все, что происходит в России, судьба Сенцова, судьба других предзаключенных, этих несчастных девушек, то есть, не знаю, насколько несчастных, они, видимо, замечательные, которых пока выпустили, но остальные ребята сидят. Вот. Для меня и различий нет, а что это тоталитарные или авторитарные, это всю жизнь все говорят, спорят бесконечно.
Мы начали вспоминать про события параллельные в вашем 68-м году, и понятно, что это такая молодежная, абсолютно здоровая реакция, здоровая, я полагаю, здоровая реакция, в которой конечно можно потом ей приписывать политические векторы, там какие-то еще, но это нормальный протест молодых людей против конформизма, и против несвободы.
И не только молодых людей, и не только протест против свободы и несвободы, то есть именно протест против свободы и несвободы, но он одинаковый, скажем, когда я приехал в Америку, было много разговоров о Чили, об Альенде, о перевороте в Альенде. Все говорили, ну, Чили все-таки другая страна, там все-таки эти, так сказать, военные, которые взяли власть,
черные полковники,
все-таки, все-таки они не коммунисты, у них нет такой идеологии, они только за закон и порядок, поэтому это авторитарный режим, а в Советском Союзе, в гитлеровской Германии это тоталитарный. И поэтому, вот, а я говорил, что все одно и то же, хотя мы можем обсуждать действительно то, как пришла советская власть, Ленин и Сталин, как они захватили души людей, конечно, никому ни Альенде, ни полковникам этого не снилось, просто незнакомо. Это. Но, тем не менее, когда тебе бьют, так сказать, в лицо сапогом, сапог не отличается, так сказать, от тоталитарного от авторитарного.
Вы сказали только, что технические методы одинаковы. А контекст этой передачи мы вспоминали разные культурные феномены, которые, при помощи которых можно было бы описать сюжет протестантов на Красной площади. Вот просто мы думали, каким образом можно описать мир вот вас, вот этого круга, да, всего, каким текстом, каким кинематографом, каким письмом, если можно так сказать.
Эта пьеса «Стопорда», она называется «Каждый хороший мальчик заслуживает поощрения».
Это по-английски. Один из источников.
Да, она посвящена Файнбергу и Буковскому. Это фраза, она в английском, это мнемоническая формула, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан, потому что Стоппард ее...
Как запомнить музыку, да?
Да, ноты.
Как запомнить
потому
ноты?
Что Стоппард ее писал в соавторстве с Андре Привином, который сочинял музыку, потому что там основана она отчасти, там использованы факты биографии в этой пьесе Виктора Файнберга и Буковского. Там речь идет о двух обитателях камеры в психушке, ну или палаты, как говорят врачи в погонах, там действующие. В ней сидят двое, на излечении. Обоих зовут Александр Иванов. Один Александр Иванов, он политзаключенный, и он там кратко пересказывает как раз вот историю политического активизма, вспоминает и там писателей А и Б, которые опубликовали под псевдонимами прозу «За рубежом», и за это их арестовали. Ну, понятно,
речь идет о
Даниэле Синявском. Потом там называются и 8 человек, которые вышли на лобное место. И сам он, вот этот Александр Иванов, тоже загремел за то, что за хранение запрещенной литературы и за написание писем в защиту арестованных. А другой Александр Иванов, это действительно сумасшедший, он музыкант, который умеет играть, только ударять вот в треугольник. Но он считает, что в его распоряжении целый оркестр. То есть, таким образом, там появляется таких два конфликта тоталитарных отношений. С одной стороны, это вот Александр Иванов, политзаключенный, и его взаимоотношения с коммунистическим режимом. А другой, вот этот безумный дирижер и оркестр, который существует в его воображении, и он руководит. Интересно, что это пьеса 78-го года, и в том же году, я не знаю, что раньше вышло, «Репетиция оркестра Феллини». Вот. И там еще есть третий уровень, вот как раз образовательный, потому что там действует третий Александр Иванов, это Саша Иванов, сын политзаключенного. Он там учится в школе, в младшей школе.
А я, кстати, вот когда я почитала этот эпизод, я хотела у Даниэля спросить, а отец писал что-то, ссылки из тюрьмы, мать писала, была какая-то переписка?
Ну, конечно,
что...
конечно.
Понятно. Да, то есть эта ситуация реальная, да.
Так, вот. Извините, там, да, и там этот мальчик, вот он тоже, там его школьные уроки, взаимоотношения с учителями, и они вот там, почему еще треугольник, потому что уроки математики, вот этой планиметрии, треугольник, вот, и там есть сцены, где его допускают устраивать свидание сына с отцом, и мальчик, ну, он, там важно то, что нет матери, мать умерла. То есть его фактически вот этот один отец арестованный воспитывает. И он его все-таки уговаривает, чтобы отец ну, подписал такое письмо, что, мол, я действительно был психически нездоров, но вот советская медицина меня выправила. И вот. А он подписывать не хочет и мотивирует это тем, что если я скажу неправду, вот опять-таки, да, то тогда это будет, что ли, моральным оправданием режима. То есть доказательством того, что не только режим лжив, но и вот люди ему противостоящие. И он отказывается. Но важно, что последняя фраза в этой пьесе, она «все может закончиться хорошо», говорит мальчик.
Ну, так все это, в каком-то смысле, все и закончилось хорошо. Только, ну, то есть, как хорошо? А, все закончилось хорошо, когда рухнула советская машина. А вот теперь мы обнаруживаем, что мы до определенной степени возвращаемся к тому, от чего Павел Литвинов эмигрировал, например, и большинство участников, значит, вот этого движения вынуждены были уехать из страны.
Постепенно она у нас начала формироваться в представлении, что мы не столько хотим сделать выставку про демонстрантов, потому что, ну, это все знают уже и так, что там было, и биографии, это легко погуглить, если кто-то не знает. Мы скорее хотели попробовать сделать выставку, что значили эти события в сознании любого человека в СССР или в Восточной Европе, как эти события, вот советских танков в Чехословакию, выход с 8 демонстрантов на площадь и немного, отчасти других событий 68-го года, как это все отразилось на моделях поведения советского человека. И вот Анатолий Капсон 18 сентября того же 68-го года написал как бы открытое письмо, которое объясняло моральный смысл этой самой демонстрации, того, что такое, вот, что такое «не могу молчать» и что такое вот, нравственный протест, а не протест обязательно политический. Еще один удивительный экспонат на нашей выставке. Это попало в наш архив совсем недавно. Это записи суда над демонстрантами. На суд попали в основном только родственники участников демонстрации. Среди них была Татьяна Литвинова, тетка Павла Литвинова, дочь сталинского наркома дел Литвинова. И она делала зарисовки, соответственно, не со стороны обвиняемых, а со стороны обвинения. И вот это прекрасные портреты того времени. Еще один важный экспонат, который никто никогда не видел, из собрания семьи Литвиновых. Это записка Павла Литвинова родным в день ареста. И вот сегодня, час назад, я ему показала эту записку. Он ее совершенно не помнил и читал. Ой, надо же. А, да, точно, да, да, ружье отобрали. Так вот, записка, которую Павел Литвинов набросал, это было лето, родственники были на даче, и он написал вот письмо своей сестре, ее мужу, родителям, что его арестовали. Такая книжка Петра Григоренко «Подполье можно встретить только крыс». И 68-й год – это стал годом такого выхода из подполья и такого выхлопа публичного. И в этом смысле, наверное, 68-й год, он не то что актуален специально в 2018 году, но каких-то вообще во все годы, что вообще протест – это не столько какие-то интриги и какие-то такие подпольные активности, активности, а скорее протест важнее как публичное, такое видное общество. То есть протест – это скорее разговор с обществом, а не протест против конкретно какого-то генсека, президента или кого-то еще.
У меня, собственно, по последнему вопросу к вам, потому что мы уже довольно, ну, в общем, мы часто уже разговариваем. И если говорить, для меня очень важный вообще всегда аспект работы с информацией – это эмоция, которая с ней связана. А если говорить про ваши действия 68-го года, Павел Михайлович, вы их воспринимаете вот сейчас – я сделал все правильно или я о чем-то сожалею? Это воспоминание со знаком плюс или какое-то сомнение есть в этом?
Исключительно плюс. Я был
ура
в таком прекрасном настроении.
Ура!
Я сравниваю, как Питер Пен, я летал. Вот когда я сел уже на эту самую приступочку возле злобного места, я просто чувствовал себя на небе. Я вот почти не заметил, как меня били этой тяжелой сумкой по голове. У меня через час начала болеть голова, и я почувствовал, что не сотрясение, но достаточно сильно. А так вот просто...
Интересно, конечно, заметил ли потом какое-то время в тюрьме и 4 года ссылки. Да, 4 года?
Да, 5. Комбинация, так сказать.
Лагеря. В тяжелых условиях.
То есть не лагеря, а тюрьмы. Да, тяжелые, но в то же время несравнимы с отцом Сани, с Даниэлем, потому что это был не лагерь. Моя жена ко мне присоединилась вместе с сыном, а дочь моя даже там родилась. Так что это была жизнь.
Понятно.
Все же. Я там один раз чуть не умер, так сказать, от воспаления легких, потому что меня перевели там, так сказать, батареи, тележки в шахте, я уже заговариваюсь. Вот. Но в общем, так сказать, воспоминания скорее хорошие. Мне стыдно немножко, особенно перед своими друзьями.
А я, наоборот, очень довольна, что вы об этом так говорите. Ну, потому что в этом есть смысл, в этом есть большой урок, в этом есть, ну, как бы предъявление опыта. Александр Ильич, вот если говорить о вашем, так сказать, эмоциональном комплексе, связанном с этими событиями, я понимаю, что дико тяжело, еще раз говорю, у 17-летнего парня отец в тюрьме, и тут мать, значит, забирают на его глазах. Если говорить об остатке...
А вы представляете себе, как мне завидовали мои сверстники и друзья? Пацан в 17 лет остался полным хозяином пустой квартиры.
Потрясающе.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Выйти на площадь. 25 августа 1968 года 8 молодых людей вышли на лобное место с протестом против советского вторжения в Чехословакию. В перелетном кабаке присутствовали участник демонстрации Павел Литвинов, историк диссидентского движения Александр Даниэль, архивист мемориала Константин Львов. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».